Я вас категорически приветствую, Павел Юрьевич.
Привет.
Что у нас сегодня?
Сегодня мы поговорим про черносотенный террор. Мы уже затрагивали один раз эту тему, когда я рассказывал про покушение на Сергея Ильича Витте. Но там я коснулся этого вскользь, причем использовал сам только один источник. А сегодня я и про него расскажу, только уже немножко с другой стороны. И тогда это было обусловлено выходом этого прекрасного фильма «Матильда». Просто мне что-то подгорело самого, я решил провести определенные параллели. А сегодня, поскольку у нас там в дальнейшем будет очень плотный рассказ про деятельность эсеров-максималистов и про таких ребят, как Мазурин, Соколов, а самое главное, Наталья Климова, это совершенно потрясающая история, девушка, приговоренная к смертной казни, написавшая письмо, которое попало в прессу и наделавшая такого шороху, что, в общем-то, эта смертная казнь была заменена и сначала, а потом она просто сбежала из тюрьмы. Я об этом буду рассказывать вот как раз на ближайшей экскурсии в Москве. Тюрьма находилась рядом с улицей Новый Арбат. Я начну с такой несколько крамольной мысли. Дело в том, что когда в обществе наблюдается вот этого канала, о котором мы рассказываем, да, то есть постоянные убийства, покушения, грабежи и так далее, которые происходят со стороны левых сил, общество есть, как это принято говорить сейчас, некий запрос на ответную реакцию. То есть, ну, не нужно думать, что все только и бежали и помогать революционерам. Наоборот, таких было меньшинство. Другое дело, что революционеры, в отличие там, от остальных представителей рода человеческого, они были, ну, более организованные, то есть у них была там структура, у них была идейная платформа, неважно, какая это партия. И за счет вот этой четкости они достигали успеха. Каким бы печальным он ни был. Но была...
Немедленно вспоминается итальянская мафия, безусловно, которая авторитетно заявляет, что все мафиозные ячейки построены по образу и подобию римских легионов, и именно поэтому они так успешны. Жесточайшая дисциплина, беспрекословное подчинение, исполнение указов руководства, ну вот.
Ну, три кита – дисциплина, структура и идея – это как бы неважно, что это на самом деле – мафия, сетевой маркетинг или, ну уж простите, коммунистическая партия. То есть любая организация, которая идет к четко заявленной цели, вот соблюдайте принцип, она, ну, по логике вещей достигает успеха. Что касается их оппонентов, вот этой основной массы населения, причем в основном мы сейчас будем говорить про так называемое мещанство, потому что черносотенство, оно кормилось именно этой средой, оно вот не обладало ничем подобным. И если мы вообще посмотрим на самом деле на названия различных газет, ну, представляешь, сейчас бы вышла такая газета «Русское слово». Ну, вот уже как-то вот коннотация понятна, да, что это такое. До революции было огромное количество изданий, там «Русское слово», «Русский вестник», «Русское то», «Русское сё». И это, в общем-то, никого не смущало, потому что по двум причинам. Ну, во-первых, действительно, большинство живущих в государстве было русских. И второй очень важный момент, я, по-моему, уже о нем говорил, ну и, в принципе, это такая мысль совершенно не новая. Русским тогда считался не столько человек по происхождению, сколько по вероисповеданию. Поэтому, если ты крещенный в православии, ты уже русский человек. Неважно, кто ты там изначально, немец или даже еврей. Конечно, к выкрестам именно из еврейской среды относились, ну, с определенным отношением, но это уже был шаг, и... а самое главное, он давал тебе все те права, которые предоставляли русским людям. Я хочу вам напомнить, что в российском государстве были определенные градации, были, соответственно, такие православные, были инославные, это христиане, но католики, протестанты, были, соответственно, иноверцы, это магометяне так называемые, то есть мусульмане и буддисты, и была еще четвертая категория, это инородцы. Вот евреев почему-то записывали не к иноверцам, а к инородцам, я имею в виду евреев-иудеев, и сюда же записывали всех вот этих там бурятов, ну, вот те, кто исповедовал какие-то еще совсем такие языческие культы. И вот для этой четвертой категории были вообще очень жесткие ограничения, из-за чего весь сыр-бор. Это как бы первый момент. Соответственно, у общества назревала некая ответная, соответственно, реакция на вот это вот все. Тем более подогреваемая определенными медийными структурами, к которым тогда относились прежде всего издания Михаила Никифоровича Каткова в Москве и господина Суворина в Петербурге. О коих мы будем говорить? Это как бы первый момент. Второй момент. Я вот тут читал лекцию в Иваново, и в Москве, и в Петербурге, концептуальное представление Москвы и Петербурга, и там у меня было три этапа. Это первый – это, ну, естественно, Петр, потом еще чуть-чуть я коснулся, как Екатерина пыталась Кремль переделать с помощью Баженова, все нафиг снести, построить новое классическое здание. И главный пласт был посвящен противостоянию славянофилов и западников. Ну, а в конце я рассказывал о противостоянии Сталина и ленинградской оппозиции в главе с Зиновьевым. Так вот, вот эти вот славянофилы, на самом деле, у них, они тоже эволюционировали, и было такое течение позднейшее, оно получило название почвенничество. К нему, кстати, относился Федор Михайлович Достоевский. И вот, вот позднейшее славянофильство, оно так немножко уже впадало, как бы сказала такая... большевистская ячейка в 20-х годах в мракобесие. То есть уже начинали формироваться идеи вот, антисемитизма и всего остального. Откуда? Дело в том, что славянофилы, как и потом, я не знаю, там, те же самые эсеры, например, они, и, кстати, вот это тоже еще интересный момент, как вообще идеи смыкаются в разных областях. И черносотенцы, и эсеры, они считали, что община крестьянское – это благо. Только эсеры считали, что оно благо, потому что люди готовы к социализации уже полнейшей, потому что они живут. А черносотенцы считали, что это просто устой такой вот издревле. Так вот, один из базисов славянофильства заключался в том, что есть некое единение царя и народа. И мы, у нас свой особенный путь, вот был там такой Шеверёв, которому принадлежит, ну, не совсем термин «загнивающий Запад», а он говорил «Запад гниет». Вот, и его там Белинский, а потом Герцен троллили, что вот что-то он все гниет, гниет, а все вот сгнить не может.
Как говорили в Советском Союзе, гниет, а как вкусно пахнет.
Да, гниет, а как вкусно пахнет. Вот это, кстати, очень точное замечание на самом деле, особенно после Крымской войны. Вот он так, такой гнилой был Запад, что как бы что вот. И вот все хорошо. То есть все хорошо, у нас не может, и поэтому у нас не может быть революции, вот априори. Ага. А тут вдруг бац, 1905 год.
Что менять-то, если так все благообразно?
Да, тут все благообразно, а вот это как, ну, ну, а почему тогда вот так вот? Отсюда логичный вопрос. Надо найти причину. И желательно, чтобы эта причина была как-то материализована в определенных народностях, в людях. Да,
то есть евреи
кто-то,
виноваты.
Кто-то в этом виноват. Да, кто-то в этом виноват.
Кто-то воду мутит.
Кто-то воду мутит. В этом. Ой, пардон. Пардон, за мой французский. В этом не виноват ни царь, там, ни, соответственно, те же революционеры. Нет, это вот, вот все. Ну, опять-таки, среди революционеров как раз много жидов, поэтому.
Готовят,
да,
Майдан.
Да, готовят Майдан. И это, как ты понимаешь, крайне популярная идея среди тех, кто предпочитает, как я это называю, информационный гамбургер. Вот тебе дали вкусненькую информацию, ты ее так вкусненько съел, и все. И не надо больше ничего.
Вот. Просто и понятно.
Просто и понятно, переваривать. И соответственно, это начало проповедоваться. Значит, изначально, ну, я так вкратце расскажу генезис вообще вот этой. У нас сейчас у нас передача посвящена не столько как бы истории черносотенного движения, сколько уже там двум конкретным актам. Это убийство Михаила Яковлевича Герценштейна и, значит, Бориса Григорьевича Иолоса, значит, двух представителей кадетской партии. Особенно пикантность заключалась в том, что Герценштейн был выкрест. То есть он... Согласно, опять
принял православие.
Принял православие, то есть он, в принципе, был русский человек, ну, несмотря на фамилию, на такую, да. Фамилию, кстати, менять не стал, хотя
немецкую,
мог.
Что характерно.
Да, фамилию менять не стал, хотя мог бы. Соответственно, сначала было, ну, то есть вообще я сейчас скажу такую мысль, которая много удивит. Вот у нас Петербург, он, ну, как, вот колыбель, например, слышишь колыбель, сразу же возникает вторая фраза. Колыбель революции. А я сейчас многих удивлю и скажу, что Петербург, помимо всего прочего, это колыбель еще и черносотенства. Потому что основные все организации были рождены здесь. Более того, это вообще малоизвестный факт, но есть два адреса в Петербурге, которые являлись центром этого черносотенного движения. Значит, сначала была организована такая структура под названием «Русское собрание». «Русское собрание», оно... Извините, еще один момент не сказал. Это просто шпаргалки. Вообще, до всего этого была же еще попытка, я не упоминал, противоборствовать террористам под названием «Священная дружина». Значит, если мы прочитаем воспоминания Сергея Ильича Витте, ну, там вообще я уже миллион раз говорил, что это воспоминание, которое можно обозначить «Россия и я». В принципе, он мог бы так назвать эту книгу. Где-то даже не безосновательно, но где-то возникает определенный вопрос. Так вот, следуя его воспоминаниям, это он был инициатором создания такой тайной организации. С другой стороны, Катенька Долгорукова, любовница и потенциальная жена будущей Екатерины III, супруга марганатическая Александра II, она начала после его смерти получать некие письма, где там говорилось, например, что вот есть некие люди, которые готовы искоренить адский мир нигилистов, революционеров, социалистов, коммунистов, этих российских санкилотов. Санкилот – это французское слово, килот – это штаны длинные, то есть все дворяне ходили в таких коротких, в бриджах, да, а вот у них не было денег на такие, поэтому они носили длинные штаны.
Возможно, было не положено носить да. такие короткие.
Соответственно, сан – это без, соответственно, безштанники, их можно так назвать.
Беспорточные.
Беспорточники, беспорточники, да. Что же делать, как предупредить мятеж в эту годину кризиса? И вот он говорил, что есть некая, значит, антисоциалистическая лига, наш девиз – бог и царь. То есть, короче, была такая, да, и тут вот как он описывает структуру, этот человек, написавший письмо. Есть великий лигер, два высших лигера и младшие лигеры, деятельные члены, депутаты, секретари канцелярии, агенты администрации, одним словом, вся административная часть лиги в молчании собираются в большой зале собраний, где происходит молебен. У каждого черные уставные одежды, на груди знак с серебряными лигистскими литерами, у некоторых гербовые знаки на левом рукаве. После молебна исполняются различные церемонии, каковы происходят в молчании, и лица у всех закрыты, ибо по законам лиги никто не должен знать, кто именно его непосредственно начальник, дабы избежать уколов самолюбия и предупредить измены. Ну, это чисто воды какая-то масонская история.
Да. Просто... А по голосу нельзя узнать, да? Или они молча все делают?
Нет, ну это вообще...
По рукам там.
Да, значит, и в конце мне очень нравится. Отмечу, мадам, что четверть наших агентов находится среди революционеров. А если как бы там четверть агентов, как же царя-то там смогли убить? Ну, в общем, с...
Все революционеры, значит, учтены.
Да. С жесткого такого пера Салтыкова-Щедрина эта священная лига получила прозвище «Общество взволнованных лоботрясов». И вот в замечательной книжке «Полицейские провокаторы» Феликса Лури есть такое, значит, свидетельство Судейкина убитого, я рассказывал об этом, о священной дружине. Судейкин – это был один из таких гениев, значит, работы тайных агентов в революционной среде, вот Дегаев – это его креатура. Это такое учреждение, с которым надо бороться не меньше, чем с террористами. Это писал Судейкин. Да? Больше даже. И с ними бороться труднее. Революционеры – это люди. Люди – идеи. А это скопище, банда. Но это банда под подкровительством. Мне мешают. Невозможно. Делают доносы. Требуют арестов, когда мне это не нужно. Средства расходятся. Масса. То есть, они еще жили на подкорме. Жандармское управление тратит много, но мы тратим на дело, и наши расходы ничто в сравнении с их расходами. Там миллионы выбрасываются, все напрасно, наживо каким-то многоточие, ну, видать, употребил слово «кому». Не очень лицеприятно.
Известно кому.
Да, известно кому. Это уже вот свидетельство того, как вот государство пыталось бороться с революцией совершенно топорными идиотскими методами, и почему, соответственно, оно проиграло революционерам по причинам, указанным мною изначально. Вот, соответственно, 16 января 1901 года состоялось первое заседание этого русского собрания. Я вот просто вам перечислю некоторые имена и фамилии, чтобы вы понимали, что это такое. То есть, это еще не черносотенная идея в чистом виде. И хочу, кстати, еще сразу же оговориться, что вообще, конечно же, черносотенец в революционной среде – это было слово исключительно ругательное. И, конечно же, в советской историографии на черносотенцев навесили многое из того, чего, в общем-то, вешать, может, и не стоило. Но это не исключает всего того, что я буду рассказывать вам в дальнейшем. Инициатором, одним из инициаторов был как раз издатель Суворин, ему принадлежала, значит, газета «Новое время», и, собственно, вот первое заседание, если я не ошибаюсь, как раз произошло в редакции этой газеты. То есть, я еще раз повторюсь, «Новое время» – это а-ля там ОРТ или РТР на наши деньги. Значит, кроме него, членами-учредителями были такие деятели культуры и искусства и науки. Профессор Грот, академик Кондаков, помощник директора публичной библиотеки, доктор русской истории Лихачев, профессор Санкт-Петербургской академии, директор археологического института Покровский, начальник Николаевской академии генерального штаба Сухотин, директор управления государственными судно-сберегательными кассами Никольский, писатели Каялович, Сватковский, Янчвецкий, вот такие были великие писатели, ты знаешь хоть одного?
Время не щадит.
Да, на собрании был окончательно утвержден проект устава, ну и тра-ля-ля. Значит, председателем русского собрания стал один из самых популярных писателей того времени Голицын под псевдонимом Муравлин. Читал Муравлина?
Даже не слышал.
А его заместителем публицист Суворин и писатель Сыромятников.
Суворина знаю.
Хуис Сыромятников тоже как бы большой вопрос. Ну, в общем, вот представляете, как конъюнктура, да, меняется. То есть это были некие топчики так, того времени, да, значит, Муравлин, Сыромятников, Каялович, Сватковский, Янчилевский. Ну и какие цели это преследовало-то русское собрание? Изучение русской и славянской народной жизни в ее настоящем прошлом. Ну что, это плохо, что ли? Прекрасно. Разработка вопросов русской и вообще славянской словесности. Охранение чистоты и правильности русской речи. Ну, это понятно, это всегда там и шишковисты там пытались, когда еще во времена Пушкина там бороться, значит, там все эти как-то мокрошлепы вместо галош, там мокроступы, седалище вместо, значит, заседания, шарокат вместо бильярда. В общем, у них были такие вот замечательные. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вот Пушкин писал, значит, в «Евгении Онегине». Дальше. Что они планировали уже конкретно делать? Устраивать членские общедоступные заседания нормально, ну, там чтения, музыкальные вечера, спектакли, бла-бла-бла. Учреждать состязания и назначать награды за сочинения на заданные предметы и за художественные произведения. Ну, то есть, как бы мы сейчас сказали, учреждать гранты.
Угу.
Тоже нормально. Выпускать все повременные издания, сборники, короче, издательская деятельность. Нормально. Устраивать поездки, путешествия с научно-образовательной целью. Нормально. Основывать и содержать на средства собрания книгохранилища и читальни. Входить с ходатайствами к правительствам по предметам, имеющим отношение к целям собрания. Ну, в общем-то, вот если мы вот так вот, вот без каких-то лишних этих, ну, собраний, ну, да, изучают русскую культуру, всячески проповедуют, бла-бла-бла. Дом этого им принадлежал отдельный дом в Кузнечном переулке. Значит, я в этот раз решил пойти навстречу некоторым, которые не видят бумажек, я пришил, вы все это будет подставлять. В Кузнечном переулке был у них специально отдельный дом. То есть это первый адрес истоков вот этой национальной черносотенной идеи. Кстати, хочу сказать, что, например, членом этого русского собрания была вдова Достоевского Анна Григорьевна Сниткина в замужестве Достоевского. Например, да? То есть, но оно эволюционировало, и среди, соответственно, его участников были разные люди, включая персонажа, о котором мы сегодня будем говорить, это доктор Дубровин. Он именно так вошел в историографию, именно доктор, именно Дубровин.
Доктор, в смысле, врач?
Или... Врач, да, врач, не доктор злобный. Более того, врач-педиатр. Какие бывают педиатры, я сейчас расскажу. Значит, и вот еще такой характерный момент. У них была вот эта деятельность издательская, бла-бла-бла. Но, как и в любых больших организациях, она начала пухнуть как на дрожжах, там случился раскол. Как одна из самых авторитетных влиятельных монархических партий, членами которой в разное время были практически все видные деятели монархического движения, пытались они примирить сторонников Дубровина и некого Маркова или Маркова. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Более того, в стенах русского собрания имело место печальный инцидент, едва не приведший к распаду организации. Значит, на одном из заседаний 18 ноября 1911 года произошло столкновение сторонников доктора Дубровина, Никольского с Марковым по поводу так называемых темных денег. Что за темные деньги? Вообще, деньги – это будет еще причина потом раскола, значит, Союза русского народа, о чем я скажу. В тот день Никольский читал доклад «Четвертый новый курс политики нашего убеждения», который был встречен рукоплесканиями, критикуя председателя Совета министров Столыпина за то, что тот проводил политику, направленную на дискредитацию правых партий. Это к вопросу о том, и это и сейчас мы будем касаться, что Столыпин очень часто записывает в ряды черносотенцев. Это не то чтобы неверно, это не совсем верно. Столыпин иногда вынужденно поддерживал эти черносотенные организации, о чем я скажу в дальнейшем, но самым черносотенцем в чистом виде не являлся. Вот вам, пожалуйста, пример, когда представителей русского собрания критикует премьер-министр Столыпина. Он обвинен, значит, в общем, короче, некие обвинения пошли. Значит, в том, что вот Столыпин выделял деньги, и эти деньги как-то нецелесообразно расходовались. В перерыве между ними и опоздавшим Марковым возникла перепалка, закончившая дракой в стенах вот этого собрания в Кузнечном переулке. По тем временам это был из ряда вон входящий, значит, инцидент. Соответственно, сотрясали вот подобные вещи. И вот этот доктор Дубровин, который был персоной достаточно харизматичной, он в итоге, он был, опять-таки, как жили доктора в то время? У доктора Дубровина был свой дом на нынешней 5-й Красноармейской улице. Доходный дом. Как правило, люди, которые строили доходные дома, они отводили себе одну из квартир, они там жили, а все остальное они сдавали. И вот этот доктор Дубровин решил организовать свою собственную организацию, ну, естественно, не один, с коллегами, который назвал «Союз русского народа». И вот эта вот уже организация «Союз русского народа», вот она уже была более радикальной, чем вышеозначенное русское собрание. Хотя там тоже присутствовали, значит, Майков, это литератор, некий Тришатный, кто такой, не знаю, назначенный секретарем, и казначей Баранов. Эти заседания проводили сначала в квартире у доктора Дубровина, а когда он понял, что там тесно, он выделил для них специально еще большее помещение в своем собственном доме. То есть, второй адрес черносотенного движения истоков – это как раз 5-я Красноармейская улица. И, в общем-то, вот они там собирались. Среди них был такой человек по фамилии Пуришкевич, который был бессарабским помещиком, вообще очень многие, на самом деле, люди из этой среды, они там, например, монархист, господи, мне иногда, знаете, память дырявая, который при отречении Николая II-то в Ставке присутствовал, ну, подскажите мне в комментариях, он был, по-моему, с территории современной Украины, то есть они еще почему становились таковыми, потому что они видели, какие там происходят национальные настроение, вот этот национализм растет, и автоматически, значит, старались отставить какую-то русскую идею. Ну, а дальше начинается следующее. Был такой человек по фамилии Герценштейн, о котором я сказал, и он был членом новообразованной партии кадетов. Тогда как раз шла история про сообразование Первой Государственной Думы, и вот опять-таки, как иногда смыкаются замечательные движения. Что черносотенцы, что, например, представители партии большевиков, или, точнее сказать, РСДРП, они бойкотировали Первую Государственную Думу с обеих сторон. Более того, черносотенцы призывали своих, как бы сейчас сказали, адептов голосовать за более радикальные партии. Они думают, что таким образом Дума себя окончательно дискредитирует и распадется сама. В итоге в Думу в основном прошли кадеты, конституционные демократы. В истории нашей страны есть очень интересные такие брендовые или нейминговые просчеты. Один из них – это, например, партия меньшевиков. Ну, то есть, когда вот у тебя есть большевики, меньшевики, ну, вот чисто просто вот абстрагируясь от программы, а просто, ну, вот раз меньшевики, ну, значит, ну, что… Или, например, временное правительство. Ну, если вы временное, кто с вами дело иметь будет? Ты же вот когда получаешь визитку, где там исполняющий обязанности, ты как-то уже немножечко по-другому относишься. А партия кадеты, да, они конституционно-демократы, собственно, каде – это младшие по-французски. Французский язык тогда все очень хорошо знали. Соответственно, вот опять-таки, это, ну, вот, это просчет еще на самой начальной стадии формирования партии. Тут такие интересные наблюдения. И у них была своя аграрная программа. То есть аграрный вопрос был одним из ключевых на тот момент. В чем он заключался? Он заключался в том, что, несмотря на то, что прошла реформа, освобождение крестьян, бла-бла-бла, крестьян выпустили, как мы знаем, без земли, поэтому там пытались как-то их наградить землей, там банки, займы, бла-бла-бла. Но основными владельцами земли оставались помещики. Соответственно, вставал вопрос, как эту землю передать крестьянам. Были программы разные. Более радикальная была у эсеров, это полная социализация земли, ну, это изъятие. А кадеты, они, грубо говоря, отводили помещикам определенную норму, а все, что сверху, должно было изыматься и передаваться крестьянам. Как ты понимаешь, крупным землевладельцам, большинство из которых придерживалось таких промонархических настроений, эта идея была крайне не вообще неинтересная, вообще ни с какой точки зрения. И во время одного из заседаний Герценштейн произнес одну речь. Я позволю ее процитировать вот из этой книжки. Это книжка 1907 года, Первая Государственная Дума, Библиотека самообразования, издательство Брагаус и Фрон. Мне ее кто-то подарил, если честно, не помню кто, но вот спасибо. Предлагаемый министерством переход к хуторскому хозяйству, уничтожение через полосицы, тоже требует принудительного отчуждения. Да, что такое через полосицы? Если вы думаете, что в общине как бы, у вас вот были как бы, куски земли, у каждого отдельного, нифига, земля была разная, поэтому были полоски. Вот хороший кусок, он дробился на всех, плохой кусок, он тоже дробился на всех, чтобы никому не было обидно. Вот это называется через полосицы. Чего же вы теперь ожидаете? Вы хотите, чтобы зарево охватило целый ряд губерний? Мало разве опыта майских иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не в один день погибло 150 усадеб? Это были как раз восстания крестьян, которым очень хотели воспользоваться социалисты-революционеры, они называли это аграрный террор. Можно спорить о пределах отчуждения, говорить отчуждение – это, соответственно, передача земли крестьянам. Говорить о сохранении известных категорий владения, это я понимаю, этому надо пойти навстречу. Задолженность честных частных имений не в 1 миллиард, но более. Но если принять даже на отчуждаемые крестьянам земли ляжет долг в 3 миллиарда, то при... Ну, в общем, короче, он тут перечисляет некие цифры и тра-ля-ля, но самое главное-то... Пока мы не будем иметь сытого крестьянина, у нас не будет промышленности. На Нижегородской ярмарке хорошо торгуют ситцем тогда, когда в стране урожай. Народ, говорите вы, не может разобраться в этих вопросах. Да, но у народа есть чутье, где пахнет землей и где землю не дают. И вот эта вот фраза про майские иллюминации и что вы что хотите, чтобы все запылало, она вызвала просто самый настоящий шквал. Вот один из кадетов Короленко писал, зубры, это он так их называл, этих монархистов, потрясали кулаками и ругались порой даже не только парламентски, но и непечатно в этом здании. Я хочу напомнить, что Дума заседала в помещении Таврического дворца на Таврической улице. Трудно себе представить ту буру гнева, какая разразилась при этих словах на правых скамьях. Слышался буквально какой-то рев, над головами подымались сжатые кулаки, прорывались ругательства, к оратору кидались с угрозами. И действительно, Герценштейн начал получать записки. А я опять-таки напомню, что Первую Думу разогнали. Большая часть депутатов отправилась в Выборг. Почему Выборг? Потому что территория Финляндии находилась на особом положении. И там написал так называемое выборгское воззвание, где, среди прочего, было... Они призывали не платить налоги и не отдавать солдат в рекруты. Герценштейн не хотел подписывать эту резолюцию. Он считал, что это совершенно неправильный вообще ход, как умный человек. Но в знак солидарности и партийной дисциплины он поставил тоже свою подпись. Потом... Часть этих думцев вернулась, отсидела некую условный промежуток времени в крестах, выпустилась, а Герценштейн, он остался в Тереоках, это нынешний Зеленогорск. Там он жил в гостинице «Бельведер», была такая, со своей семьей, у него была жена и двое дочерей. И вот туда отправилась некая компания с целью его убийства. Компания эта была, естественно, набрана из среды членов Союза Русского Народа. У Союза Русского Народа была своя боевая организация, которую руководил некий такой Юскевич Красковский. И как это все дело происходило? Они приехали сначала, поселились у одного из полицейских чинов, который занимался охраной этой территории, и всем показывали удостоверение охранного отделения, что самое главное. Вели себя крайне нагло и вызывающе, пили, нагло хвастались. Вот там один, например, писал, что один из этих неизвестных показывал ему револьвер и заявлял, что он заработает с его помощью 30 тысяч рублей, если удастся убить одного человека. Ну, это так вот прям вот по-революционному. Люди идут на дело, да, то есть ты еще ничего не сделал. И вечером, это было где-то в 9 часов вечера, Герценштейн вышел прогуляться на берег залива, и один из убийц подкрался к нему сзади, подбежал, выстрелил 2 раза в грудь, ну, со спины, но попал в грудь, и даже ранил одну из дочерей. Перескочил через забор, скрылся, жена под ним, за ним погналась, ну, естественно, не догнала, вернулась к мужу, он уже мертвый, его перенесли, соответственно, в больницу. Новость эта моментально распространилась. Многих смущало то, что в этот же самый день, еще до убийства Герценштейна, в газете московской под названием «Маяк» вышла заметка, в которой было рассказано, что в этот день был убит вот этот самый Герценштейн. Правая пресса отозвалась на это событие вполне ожидаемо. Вот я вот просто, ну, чтобы риторику того времени вы прочувствовали. «Лучше отрезать один зараженный член, нежели дать заразиться всему организму. А наша Россия немедленно, но постепенно заражается тлетворным заболеванием жидовской революции. Жидов же и помимо Герценштейна чересчур довольны». Ну, я думаю, что если бы сегодня такая газета вышла бы, ну, недолго бы она просуществовала. А в то время они выходили спокойно, вот с такими заметками. Были Герценштейна хотели похоронить в Москве, для этого нужно было отвезти сначала в Петербург, потом в Москву, но поскольку в Петербурге шла забастовка, то не дали им, ради, ну, чтобы не провоцировать это все, перевезти тело, поэтому было решено, чтобы похоронить Герценштейна на кладбище в Тереоках, где его могила до сих пор находится. Похороны его превратились в настоящую массовую акцию. Дело в том, что Герценштейн, он был крайне популярен у крестьян. То есть, в первой же думе были еще депутаты от крестьян, и они, хоть, может быть, были не такие просвещенные, как кадеты, но они прекрасно понимали, то есть, кто за них, а кто не за них. Поэтому каждый раз, когда Герценштейн сходил на... А он еще был такой, ну, как вот типично такой... умные евреи. Евреи, они очень любят иронию, такой сарказм, и вот с такой поддевочкой еще, а это еще больше, на самом деле, раздражает.
Наличие чувства юмора всегда говорит о наличии интеллекта, да. А вот отсутствие чувства юмора, когда тебя это раздражает.
Yes. Ну, вот понимаете, как бы сарказм, он еще более обиден обычным твоим оппонентом, чем просто, если ты будешь им возражать.
Конечно,
они считают, что это как бы издевка, а на самом деле, ну, это манера так и говорить. Но если ты не можешь это принять, значит, что-то с тобой не так. И он был крайне популярен. Соответственно, его похоронили, и дальше началось расследование, естественно. Причем расследование происходило с двух сторон. Со стороны финской власти, своей местной, локальной, и плюс вдова Герценштейна, она наняла, ну и вообще партия кадетов, они наняли своего собственного адвоката, Вебера, по-моему, фамилия была, который и занялся этим расследованием. Власти всячески, естественно, препятствовали этому процессу. Сразу же стало ну, по всяким косвенным уликам и по вот допросу вот этого полицейского чина стало понятно, что, скорее всего, это черносотенцы. И возник определенный запрос. И более того, сразу же пала тень на председателя Союза русского народа, этого самого доктора Дубровина. А надо сказать, что представители Союза русского народа добились даже аудиенции у Николая II в Новый год, в 31 декабря они к нему явились. Николай II носил в себе значок Союза русского народа. Более того, Николаю II постоянно присылались письма из регионов. В этих письмах из-за ячеек этого и Русского собрания, и Союза русского народа. В этих письмах царю говорилось, что а, его всячески поддерживают, б, что жидов надо, естественно, бить, и даже по поводу этого дела давали советы. Поскольку я уже...
Что ж получается, Николай был немножко антисемит?
Мы не будем делать так столь далеко идущих выводов, просто был красивый значок. Они просто ему нравились, хорошие люди. И здесь есть еще такой нюанс. Ну, я уже рассказывал, что Николай II, он жил в таком, знаете, стеклянном хрустальном колпаке. То есть, вообще не понимал, что там происходит, какие партии вообще. Ну, то есть, это была для него какая-то отдельная история. Так вот, вот эти вот письма, которые мы постоянно слали, они вот создали в нем убеждение, что вся Россия за него, что не надо вообще волноваться. Ну, вот они же как бы пишут мне постоянно, истинно русские люди-то. Поэтому в 17 году вдруг случился нежданчик, на самом деле. Ну, это так, забегая вперед. В общем, я не буду вам сейчас перечислять фамилии основных подозреваемых, да, потому что они, ну, скорее всего, и в памяти не останутся. Дело в том, что в итоге был арестован один из этих убийц. Вот его и фамилию все-таки сейчас найду. Да, Вебер звали адвоката. Были, кстати, рабочие даже Путиловского завода среди этих убийц. Организаторами убийства оказался, ну да, начальник боевой дружины Юскевич Красковский, и в составе групп убийц были названы рабочие Александр Половнев, Егор Ларичкин, Сергей Александров и Лев Тополев, или Тополев, не знаю, как правило. И вот было ясно, что невозможно это совершить без ведома, соответственно, Дубровина. Суд проходил в Финляндии, и черносотенцев крайне бесило то, что истинно русских людей судят на территории нашей империи. Соответственно, первая волна была за то, чтобы вообще пересмотреть даже какие-то юридические аспекты наличия Финляндии как отдельного органа. Финнов там всячески, ну, как мы сейчас сказали, троллили. Значит, призывали оградить русских от произвола средневекового финского труда. Значит, между тем, этот средневековый финский суд приговорил одного из убийц Александрова, ну, не из убийц, а одного из участников убийства, к 6 месяцам заключения. Вот это такая, вот, понимаете, средневековая. А второго, вот этого Тополева, и вовсе освободил за неимением улик. В 1908 году, устав бегать в этот финский суд, добровольно явился Половнев и стал давать показания. Это вызвало очередную волну. Там уже совершенно точно прозвучала фамилия Дубровина. Но мы сейчас, мы как бы, поскольку мы во времени перескакиваем, мы сейчас к этому вернемся, потому что нам параллельно надо сейчас рассказать про еще одно убийство, которое произошло уже в городе Москве. Значит, оно уже касалось не Выкреста и Олоса. Там была такая ситуация. Значит, был такой журнал «Былое», он назывался, издававшийся, соответственно, Бурцевым в Европе, в Париже в основном. И в этом журнале, в номере 14 за 1912 год, вышла статья под названием «Кошмар». Автором ее был небезызвестный нам господин Гершуни, первый глава боевой организации социалистов-революционеров. Значит, в чем там заключалось дело? К 28 мая в Петербурге, в место, где обыкновенно собирается революционная молодежь, было такое место, явился человек и сказал, что он убил некого Казанцева. Значит, в чем замес? Этот Казанцев был помощником секретаря, который работал при московском генерал-губернаторе, и он начал вербовать на петербургских заводах, выдавая себя за представителя партии социалистов-максималистов, эсеров-максималистов, исполнителей для терактов. Например, он говорил, что некий граф замылил 80 тысяч рублей от экспроприации в Фонарном переулке. Я о нем потом расскажу. Это как раз был один из самых громких эксов в Петербурге, произведенный революционерами-максималистами. И надо его за это убить. Этим графом как раз был убит-то, проклятый же Демосон. Значит, он нашел некого Иванова, Иванов нашел некого Федорова, и вот они вдвоем, соответственно, под управлением этого Казанцева. Казанцев организовал у себя дома некую динамитную мастерскую, принес студень, который Федоров описывал как белый, что пшенная каша, сделал две бомбы и сказал, что идите опустите их в трубы. Они через дом Лидвеля, это рядом там такой стоит Каменноостровский дом 3, перебрались, соответственно, на прачечную Витте, Витте жил в Каменноостровский дом 5, сняли вот эти затычки трубовые и спустили. Причем один спустил до самого конца, а второй, чтобы было 2 метра еще до конца. И ушли. А Казанцев остался там ждать. Взрыва не произошло. Как я рассказывал, когда приехал Герасимов, Витте там попросил, значит, кого-то камин растопить. Полез, значит, к чергой там висит подарок от Санта-Клауса. Приехал Герасимов, сказал, он написал это как детская игрушка, а не бомба, сказал, что это совершенно точно вообще не революционеры, потому что у них так не работает. Соответственно, взрыва не произошло. Казанцев сказал... Это еще было до обнаружения этой бомбы. Казанцев сказал, что взрыва не произошло, потому что вы дураки. Теперь возьмите две здоровые железки, поднимитесь на крышу и скиньте эти железки в трубы. То есть, фактически, ну, вербовал смертников. Они согласились. Они взяли эти железки. И вот когда они уже подходили к дому, там толпа, и вдруг выяснилось, что, оказывается, бомба обнаружена.
Угу.
Это, соответственно, был первый акт этой замечательной комедии. Дальше Казанцев сказал, что теперь есть дело в Москве. Пригласил этого Федорова в Москву. Федоров туда приехал. Казанцев жил конспиративно. Он выдавал себя за черносотенца, чтобы не выделяться. У него была своя кузница. И Казанцев сказал, что есть еще один проклятый, значит, предатель революции, которого точно так же надо убить. Вот этим как раз предателем и был Иолас. Они его стали выслеживать. Иолас жил в Гранатном переулке, это рядом с Малоникитской. В пивной они его выследили. В общем, Казанцев натаскал Федорова, показал, где он ходит, как он выглядит. И Федоров в итоге на углу, соответственно, Спиридоновки и Малоникитской это дело произошло, застрелил этого Иолоса, будучи уверенным, что он застрелил проклятого, соответственно, черносотенца. В тот же вечер он купил газеты и выяснил, что он, оказывается, застрелил депутата Первой Государственной Думы, вообще левых взглядов, ну, не левых, конечно, но таких умеренных взглядов. Точнее, все. Значит, ужас-ужас. И он рассказал, что у меня уже до этого закрадывались подозрения. Я спрашивал этого Казанцева, а почему ты ведешь себя не так, как вот революционеры? Почему у тебя нету брошюр правильных? Почему ты не говоришь про то, что должны говорить революционеры? Почему ты не ходишь на партийные собрания? А он это все объяснил конспирацией. Узнав об этом, Федоров пришел в ужас. А Казанцев еще одного нанял и хотел убить некого доктора Бельского. Федоров об этом узнал, этого второго убийцу, сказал, что не надо убивать Бельского. Скорее всего, он тоже нифига не черносотенец. Навели справки, выяснилось, что он тоже, в общем, такой сочувствующий революции. В итоге Федоров решил этого Казанцева убить.
Сколько можно?
Да. Они оказались в Петербурге, в районе Пороховых. Там раньше располагалась колония для несовершеннолетних, которую, кстати, посещал Федор Михайлович Достоевский даже. Вот и недалеко от этой колонии Федоров, они там должны были испытывать бомбы для очередного какого-то акции. Приехал от Казанцев. И как потом описывает этот Федоров? Он нанес удар кинжалом Казанцеву в шею, тот сразу не умер. И вот в порыве, я уж даже не знаю, страсти, он начал наносить ему дальше эти удары и доносился до такой степени, что он фактически отрубил голову, отрезал. То есть, когда нашли этот труп, голова была фактически отчленена. Долгое время не знали, кто это на самом деле. И вот с этим он пришел к социалистам-революционерам. Я бы хотел зачитать, ну, то есть, в этой истории вообще прекрасно все. Во-первых, прекрасно вот это вот, ну, то есть, тебе говорят, иди убей, ты, ну, опять-таки, ни вообще, ни что же, сумняши, пошел убил.
Дисциплина.
Да, потом, даже если у тебя закрадываются сомнения, ты все равно убил, а потом ты и это, да, зарезал благополучно. Как начиналась эта статья Бурцева? Гершунев в журнале «Бурцева». Значит, кошмар, Таково впечатление, производимое всей этой чудовищной трагедией. История вряд ли знает такую изумительную по грандиозности и чудовищности замысла провокацию, какова задумана и введена союзом русского народа. Она так невероятна, так фантастически изощрена, нагла и преступна, что сначала производит впечатление какого-то кошмарного вымысла. Это пишет человек, под руководством которого был убит министр внутренних дел Сипягин. Это пишет представитель партии эсеров, которая там взорвала Плеве, Столыпина, и это мы говорим только по верхам. Да? То есть...
Ну, голову-то, поди, никому не отпиливали.
Голову не отпиливали, да. Но я к тому, что как важно правильно выстроить пиар-стратегию. Вот. Потому что я никоим образом, поймите меня правильно, я никоим образом не защищаю черносотенцев, особенно данный эпизод, но, знаешь, как в анекдоте про боксера, по очкам-то выигрываю. То есть, если брать, сколько было совершено убийств, грабежей и всего остального эсерами и отмежевавшимися от них партиями, и сколько было убийств черносотенцами, то, ну, увы и ах, вес разный, что, конечно, не оправдывает это все. И в конце заканчивается это тоже очень интересным. Все эти таинственные убийства, нападения, экспроприации черной полосой покрыли страну. К ним как будто отыскивают ключ. То есть это имеется в виду убийство, экспроприации черной сотни. Про убийство, экспроприации эсеров тут как бы не говорится.
Все в порядке.
Молодым горячим головам, ропщущим на партийную дисциплину и предпочитающим работать самостоятельно, мне эта дисциплина, трагедия жертв черносотенных замыслов, да послужит грозным предостережением. Но это правда. Тут я не могу с Гершуни не согласиться. Это разврат, это деморализация, внесенная в некоторые круги, предоставляют для революции большую опасность, чем все черносотенные провокации. Короче, вся эта история всплыла наружу. То есть, чтобы у вас во времени, да, то есть идет суд в Финляндии над убийцами Герценштейна. Тут параллельно убивают этого Иолоса. А потом еще всплывает вот эта вот история.
Угу.
И все это накладывается на вот этот вот суд над убийцами Герценштейна. Почему, я думаю, Половнёв-то и прискакал, потому что он, ну, то есть определенная медийная есть атмосфера, просто сложно бегать. Финский суд, ну, как мы сейчас сказали, выписал ордер на арест этого самого доктора Дубровина. То есть, ну, единственное, что финский суд, представители финского суда не могли приехать в Петербург и арестовать. Они не ордер на арест, а повестку в суд.
Uh-huh.
Дубровин скрылся. Где он скрывался, все знали все. Он скрывался у Думбадзе, это такой был градоначальник в Одессе, истинный тоже черносотенец, который сказал, что если Дубровина выдадут, то только вместе с ним. Он, в общем, бегал благополучно.
Это в Питере все. Думбадзе или он?
Нет, Думбадзе в Одессе. Он уехал из Питера в Одессу и там сидел. Ну, в Одессе хорошо всегда, в принципе, там теплее. И, в общем, это все докатилось до того момента, когда, наконец, все не спустилось на тормоза, и по инициативе министра юстиции Щегловитова и, в общем-то, с подачи Столыпина Николай II фактически своим там рескриптом, указом, как хотите называйте, прикрыл лавочку. То есть, Дубровину оправдали, приговоренных к смерти Герценштейна тоже оправдали, все закончилось ничем. Теперь по поводу характеристики самого этого доктора Дубровина. Опять-таки не буду приводить революционные свидетельства, потому что, ну, понятно, что они мне напишут. Я вот был в музее Красной Пресни, пришлю эту фотографию, там есть отличная сатиристическая такая картинка. Значит, орден, выдаваемый черносотенцем за убийство антилегентов, пархатых жидов и прочие вообще ереси. Доктор Дубровин произвел на меня впечатление очень увлекающегося, но вполне положительного человека, но искреннего монархиста, возмущенного революционной разрухой, желающего все свои силы отдать на борьбу с революционным движением. Это было первое впечатление начальника охранного отделения. Однако все его многоречивые рассуждения свидетельствовали о некой неосновательстве его. Если поверить его словам, то стоило только кинуть клич, и от революционеров следа не останется. Я по своей должности начальника политической полиции лучше кого бы то ни было знал, что дело обстоит далеко не просто. И пытался перевести разговор на более конкретные вопросы.
Особенно рекомендовал я посылать своих ораторов на революционные митинги, где они открыто боролись бы против революционных идей. Дубровин говорил, что это легко сделать и что он, конечно, будет посылать на митинги своих людей. У меня далеко не было уверенности, что это действительно будет сделано. Но так как идею подобной организации я всемирно приветствовал, то, несмотря на свой некоторый скептицизм, я при расставании высказал основателю самые лучшие пожелания. Дальше он пишет, когда же произошел расцвет этого союза русского народа. Он произошел при следующем губернаторе фон дер Лауница. Значит, фон дер Лауниц, я уже про него вкратце рассказывал, его охраняла как раз-таки вот эта вот боевая дружина под управлением Юскевича Красковского. Всем членам этой дружины было от Лауницы выдано оружие. Так как мне приходилось раз-два в неделю бывать у него с докладом, обычно я приезжал к нему ночью, около 12 часов, и почти не бывало случая, чтобы я не заставал в его ближайшей квартире на Гороховой, это угол Гороховой и Адмиралтейского проезда, прямо напротив Адмиралтейства этот дом, там, собственно, Засулич Трепов застрелил. В общем, вот этих вот в его передней боевиков дружинников. Моя информация об этих дружинниках была далеко не благоприятна. Среди них было немало людей с уголовным прошлым, пишет, то есть приезжает начальник, как мы сейчас сказали, царского ФСБ, видит, что губернатора охраняют люди с уголовным прошлым. А он сделать ничего не может, потому что губернатор – его непосредственный начальник. Я, конечно, обо всем этом докладывал Лауницу, советуя его не особенно доверять сведениям, идущим из этого источника. Ну, то есть, Лауниц оправдывал, что это все прекрасные люди. Но Лауниц за всех за них стоял горой. Это настоящие русские люди, связанные с простым народом. И вот что пишет уже Герасимов про убийц Герценштейна. Непосредственно исполнителями этого террористического акта справа были люди темные, пьяницы. Именно благодаря этому и всплыла наружу вся история. Как мне доложил мой Яковлев, это один из агентов уже охранного отделения, наблюдавший за их деятельностью, за убийство профессора Герценштейна было получено от Лауница 2000 рублей, которых исполнители между собой не поделили. Начались между ними споры, и все дошло до газет. Охранному отделению, конечно же, все это в подробностях было известно, но принять против дружинников какие-либо самостоятельные методы я не мог, ибо Лауниц, покрывавший их, был моим начальником. Единственное, что я мог сделать, это доложить обо всем Столыпину, тот брезгливо поморщился. Я скажу, чтобы Лауниц бросил это дело. Но Лауниц не бросился. Более серьезно мне пришлось столкнуться с боевой дружиной уже далее. Это было, кажется, осенью 1906 года, когда в охранное отделение ко мне поступило несколько жалоб относительно пропаж ценных вещей во время обысков. Я приказал произвести расследование. Мне дали справку о том, что таких обысков чины охранного отделения вообще не производили. При дальнейшем расследовании выяснилось, что Лауниц, короче, выдавал этим членам боевой дружины удостоверение охранного отделения.
Ксивы, да.
Они приходили, производили обыски. Ой-ой-ой-ля-ля. При этих обысках что-то, соответственно, ну, люди начинали, естественно, жаловаться в охранное отделение. Я подробно доложил об этом Столыпину, который всецело разделял мое возмущение и вызвал для объяснения Лауницу. Во время этого объяснения повторил ту характеристику боевой дружины СРН, Союза Русского Народа, которую я раньше давал в беседах с Лауницем, и настоял на категорическом запрещении ей вторгаться в компетенцию полиции. Но Лауниц энергично защищал ее. «Если Красковский сказал, — говорил он, — то значит, это правда. Он хорошо знает». Как говорили мне, шли разговоры о том, что Лауниц хочет сместить этого Герасимова и назначить как раз этого Юскевича Красковского. Дальше вот эта потрясающая история, про которую я рассказывал. Значит, Лауниц носился с идеей, чтобы выбить деньги и из правительства и на эти деньги скупить у революционеров все оружие. Это потрясающая идея. Как ты думаешь, кто ему подкинул? Как раз его прекрасные дружинники. Ну, Герасимов сразу сказал, что это не очень хорошая идея. Но Лауниц продемонстрировал пулемет, который они купили у революционеров за 2000 рублей. Герасимов навел свою справку, и выяснилось, что этот пулемет был украден, соответственно, из Раненбаумской стрелковой офицерской школы. И под этим видом поднесен Лауницу. Герасимов сказал об этом Столыпину. Столыпин, конечно, долго смеялся, но это был такой смех сквозь слезы. Тут вот дальше он пишет про, значит, адскую машину у Витте. Да, кстати, Витте же тоже, он ведь тоже пытался, ну, расследование какое-то, чтобы вот писал, а Витте, извините меня, это он, конечно, был тогда в отставке, но все-таки не последний человек, да? Никаких результатов его письма вообще. Он писал Столыпину, писал там лично Николаю II. Нет, тут у тебя нашли бомбу, как бы, ну и все, спасибо, до свидос. А дальше, опять-таки, вот к вопросу о том, что Столыпин был черносотенцем. Некрасов, ой, господи, Герасимов немножечко субъективен, конечно, в отношении еще Лауницы, потому что Лауниц был потом убит эсерами-максималистами, и Герасимов не смог это убийство предупредить, потому что как раз среди эсеров-максималистов у него надежных агентов не было. У эсеров у него был Азеф благодарный, а там нет. Поэтому он, конечно, себя старался выгораживать. Но вот часть из того, что он написал, очень хорошо перекликается с источниками из революционной среды. Поэтому вот этим перекрестием можно и установить истинные факты. Явился к Герасимову Дубровин. В то время, как Столыпин, распуская антигосударственную Вторую Думу, стремился создать на нее месте Третью и создал... Значит, Союз русского народа под руководством Дубровина стремился вообще к полному уничтожению всяких представительных учреждений в России. Для того, чтобы противодействовать Столыпину и добиться своей максимальной цели, Дубровин, между прочим, была организована особая депутация к царю во главе с известным впоследствии иеромонахом Илеодором. Этого я вообще сейчас не буду касаться. Это вот эта вот полоса вот этих вот, ну, то есть, пиком стал Распутин. Царская семья постоянно принимала к себе всевозможных священных деятелей, причем среди которых были вот, ну, настоящие фанатики. Этот Илеодор явился, как описывает Герасимов, вот с такими вообще горящими, вертящими глазами, не совсем вообще нормального человека. Более того, с ним была еще депутация таких босиков, и им негде было жить, и Герасимов поселил их в здании охранного отделения, и помню, мне было жалко отпускать им в камерах. Помню, мне было жалко отпускать им рацион, обычно отпускаем арестованным. Для последних брали обед в ресторане по 1 рублю, для арестованных, нормально, да? Для членов этой делегации я ассигновал по 30 копеек на харчи. И затем явился к нему Дубровин с просьбой выделить деньги на поддержку, соответственно, изданий Союза русского народа, потому что обычно эти деньги поступали от Столыпина, а тут что-то вот задержка происходит, и вот надо как-то поспособствовать. Я ему прямо сказал, что я хотел бы ему помочь, но не знаю, как я могу это сделать, когда газета Дубровина «Русское знамя», не стесняясь, ведет резкую кампанию против Столыпина. Ну, то есть, ты критикуешь Столыпина, который дает тебе деньги, ты понимаешь... Да, ты понимаешь, что, скорее всего, больше этих денег, ты пойдешь к правой руке Столыпина, к начальнику охранного отделения Герасимова. И дальше вот эпизод, который вот он хорошо очень показывает вообще нравы и контекст той эпохи. Дубровин сказал, ну, это по недосмотру, это вот просто у меня нет возможности каждый номер просматривать, но я вам клянусь, что этого больше не повторится. Значит, что попросил Герасимов? Герасимов попросил его поклясться перед иконой и перекреститься. Дубровин...
Это срабатывает обычно, что
ли? Какой-то, Дима, нет. Это же проверенный метод. Да. Ты не пробовал его использовать, вот когда ты договор с кем-то заключаешь? Ты
вместо перекрестись, сволочь!
Вместо договора попроси, как бы, носи с собой икону и перекрестись. И можно ничего не подписывать, человек однозначно тебе все заплатит.
Да.
Метод проверенный. Но бывают сбои. Дубровин перекрестился перед иконой. Герасимов пошел к Столыпину за деньгами. Он сказал, что разговор был не из приятных. Столыпин не хотел давать деньги. Но Герасимов убедил его. Столыпин дал деньги. Он отдал. Говорит, буквально в этот же день выходит очередной... Или на следующий, не помню. Выходит очередной номер газеты, где Столыпин опять поливает помоями. Герасимов, естественно, вызывает Дубровина. У того бегающие глазки. Как он пишет, на икону, на которую он крестился, он старался не смотреть. И говорит, ну, это вот опять не по досмотру и так далее. Ну, Герасимов сказал, извините, но лавочка прикрывается, и денег вы больше от нас не получите за такое как бы не очень корректное поведение. И чем, соответственно, ну, не то чтобы закончилось, да, я вот эволюцию дальше. Вот этот союз русского народа, он в дальнейшем раскололся на, еще на две организации. Там был второй Пуришкевич, причин раскола было три. Ну, во-первых, Пуришкевич и Дубровин – это были два ярких лидера, соответственно, ну, очень сложно ужиться. Второй момент заключался в том, что как раз Пуришкевич… Дело в том, что союзники, они считали, что любая дума, вообще любая представительская власть, парламентарская и прочее, она невозможна в России, не должна быть. Это противоречит вот самодержавию, православию, народность. А Пуришкевич, он считал, что нет, можно вести партийную работу и, значит, быть членом Государственной Думы, то есть вот они на этом еще разошлись. Ну и третье, там был еще такой финансовый, естественно, вопрос. Был такой протоиерей Иоанн Восторгов, который написал о том, что были некие деньги, которые Дубровин присвоил к себе. Дубровин пытался это скинуть на Пуришкевича, что это Пуришкевич себе представил. В общем-то, дело ясно, что дело темное. Пошли вот эти опять очередные терки. И в итоге Пуришкевич образовал свой союз Михаила Архангела. То есть у нас была еще одна черносотенная организация. И вот, и они, более того, они были конкурирующими организациями. То есть в этой среде, поскольку мало того, что она сама была наполнена, как ты видишь, неорганизованностью, так еще и были вот такие вот моменты. Плюс еще русское собрание продолжает существовать. В итоге вот этот Дубровин, которого, причастие которого к убийству Герценштейна было доказано, жил себе, жил. Благополучно, он в какой-то момент почти отошел от своей политической деятельности, занялся опять вплотную практикой, стал врачом. Что самое интересное, что после 17-го года он устроился врачом в одной из советских организаций и работал там довольно долгое время. Но я не помню точно год, там 20 какой-то, его, естественно, вычислили, потому что... Как вы знаете, у чекистов была сначала задача подавить вот этот хаос, который разгулялся в виде там, уголовных элементов, потому что Временное правительство оно объявило всеобщую амнистию, и под эту амнистию очень благополучно подпали большая часть уголовников.
Птенцы Керенского.
А полицию, как прислужницу царской власти, она устранила, назначила некую народную милицию, а вот народная милиция – это как бы ни о чем. И в итоге... устранение, соответственно, сдерживающего органа и выпуска вот этих вот людей, оно в конце 17-го, 18-м, 19-м году создало просто вот такие были, знаешь, 90-е казались просто райским временем по сравнению с тем, что творилось тогда. И после того, как они, соответственно, вот это более-менее нормализовали, они принялись, соответственно, за вычисление уже непосредственных врагов революции, и Дубровина, естественно, вычислили, ну, то, что человек работает как бы в советской организации, ну, он как бы не высовывался, понятно, но и не скрывался. Ну, его, в общем, чпокнули, когда точная дата его смерти неизвестна, вот, Пуришкевич бежал. На самом деле, про Пуришкевича мы еще отдельно поговорим, потому что Пуришкевич успел отметиться одним из самых известных событий в истории российской истории – в убийстве Распутина. Он был одним из его инициаторов, и, соответственно, поскольку у него был определенный вес, он был таким очень ярким оратором, на самом деле. Может быть, не сохранилось, конечно, там записи и прочее, но по описаниям он чем-то напоминает Жириновского. То есть, вот такой вот, только единственный был лысый, такой с бородой. И в итоге вот это вот черносотенное движение, оно ничего так и не добившись, просто оказав царю несколько медвежьих услуг, сошло на нет само собой. При этом хочу еще раз заметить, что среди черносотенцев были, ну, в общем, вполне вменяемые люди, которые, ну, так вот, умеренно топили за, там, за идею там, изучения русского наследия, за, может быть, ну, такую условную обособленность русского народа, но вот в этом очень большая проблема националистических идей, потому что национализм, он вот, если брать сухом остатки, в нем ничего плохого как бы нет. Ну, то есть, ты там гордишься тем, что ты русский, тра-ля-ля, 3 рубля.
Гордишься тем, что ты белый.
Да, гордишься тем, что ты белый и так далее. Но если вот это, когда эта деятельность начинает эволюционировать, то вот эта тонкая грань между вот национализмом здравым, национализмом оголтелым, она стирается. И естественно, часть населения начинает говорить: а если я русский великий и так далее, то какого хрена? Ну, а дальше уже там, ну, в зависимости от ситуации. Поэтому вот это еще одно из течений, которое, по сути, царскую власть погубило. Хотя бы даже тем, что оно создавало некую иллюзию, да, потому что, ну, Союза русского народа, по официальным данным, было 4000 отделений по всей стране. Но, согласно там последним исследованиям, их было там 4 с чем-то сотни. Причем все они...
Много.
Это много. Это дофига. Ну, если сравнить, там, например, uh-huh. там, представительство там, партий каких-нибудь, да, и их количественный состав. Но они все существовали на подсосе денежным, естественно, правительством. Они все состояли из... ну, не все, большинство из них. Они все состояли иногда из лиц не очень добропорядочных, скажем так, а те, кто использует, ну, возможность, да, погреться у кормушки. И, в общем, вот это не самая такая тоже светлая страница нашей истории. Что характерно, что сейчас идет возврат ко всей этой идее. То есть... Есть, я смотрел несколько выпусков, где действительно объективно объясняется, в чем был навет советской историографии относительно черносотенцев, где, ну, понавешали всех собак. Но это не снимает ответственности за все вот это. И это при том, что я же не рассказывал еще про вот эти еврейские погромы и так далее.
Это, мягко говоря, странная вещь. Ты знаешь, это можно рассказать про Чикатило, что он был прекрасным отцом, любящим мужем, замечательным учителем или кем он там был. А, ну вот, да, вышло так, знаешь, людей немножко убил, да, но человек был очень хороший. Ну, если это у вас такая замечательная организация, то что ж такие плоды-то принесла? Главный вопрос не осветили, Павлович.
Да.
А почему они «Чёрная сотня»?
«Чёрная сотня» – это вообще историческое название, есть несколько версий происхождения. Дело в том, что в России была система налогообложения определенная. То есть было тягловое и нетягловое население. Значит, и «Чёрной сотней» как раз называлась та прослойка общества тягловая, куда относились представители так называемого городского посада. То есть это ремесленники, это всевозможные там бла-бла-бла. И есть еще такая версия, что именно «Чёрная сотня» была основным питающим элементом для народного ополчения Минина и Пожарского. Почему, собственно, в то время слово «чёрная сотня» носило исключительно положительную коннотацию. То есть, если брать вот просто юридически, то «чёрная сотня» – это просто один из… Ну, русское общество, вы же знаете, оно было четко сегментировано в то время. Оно было сегментировано по, соответственно, там, дворянство, крестьянство, духовенство, купечество, и было еще до Петра чуть не сказал это слово, распределение, есть прекрасное другое слово, распределение по вот налогообложению.
Uh-huh.
Поэтому «чёрная сотня» – это локальная и финансовая обособленность определенной страты общества.
Я всегда думал, поскольку не знал, что это что-то связанное с черным монашеством,
это очень частое заблуждение, что это дама. Нет.
Такие конченые мракобесы вообще.
Вот я тебе еще раз, вот в этом и проблема, что на самом деле, вот еще раз говорю, когда это русское собрание организовывалось, когда был организован Союз русского народа, это как фашисты в 20-х годах.
Uh-huh.
Фашист в 20-х годах – это, ну, очень позитивное движение. Были русские фашистские партии, потому что Муссолини, он не проповедовал ни идеи расизма, ни идеи антисемитизма. Это была некая вот на волне вот этого ницшанства, на волне возобновления там Великой Римской империи, бла-бла-бла. А потом Адольф Иосифович Гитлер добавил как бы свои прекрасные идеи, фашизм эволюционировал в нацизм, слился с ним, и теперь, когда мы говорим слово «фашист», у нас, ну, никаких вообще вопросов не возникает. То же самое с этой «чёрной сотней». До как раз возникновения вот этих организаций «чёрная сотня» не носила никакой отрицательной коннотации. Более того, и вот еще раз скажу, в свете вот освобожденческой истории Минина и Пожарского она носила даже, ну, некий такой патриотический окрас. Это, кстати, вот очень важно, да, патриотический окрас, потому что вот революционные партии обвиняли черносотенцев именно, они их называли ура-патриотами, ну, потому что, опять-таки, вот эти охотнорядские мясники, или, как говорил Сергей Ильич Витте, политика гостиного ряда, потому что купечество – это яркие, как бы, представители разных рангов, яркие представители черносотенства, вот эти мелкие торговцы, опять-таки ремесленники, приказчики, ну, то есть, вот это вот все, вот они были питательной средой для этой черной сотни.
Чисто стругацкие, что вот эти лавочники, они не люди, ну, они не люди, не могут иметь никакого своего мнения, ну, что, благие начинания, как обычно, как
да,
в анекдоте, ну, но стоило
вы
мне
видели,
один
да.
раз трахнуть овцу, и вот все ваше черносотенство.
Ну, видели эволюцию, да, русское собрание, это было, ну, вот, да, собранием по интересам, собрание русских людей, там никакого криминала, что цели, что задачи, что деятельность, даже программная, она ничего. Союз русского народа – это уже как бы некий как бы скачок и так далее. Но я хочу очередной 816 раз сказать, я об этом уже говорил в нескольких выпусках, что в моем понятии, я вот тут, ну, поскольку я сейчас, я сам-то не левый, да, но я сейчас, поскольку у меня мой друг Егор Яковлев, он из левых, я очень часто и много общаюсь в этой среде, я стал звездой этой среды, я, так сказать, знаешь, что прекрасный предмет для выкидывания фекалий. Ну, я рад. На самом деле, всегда должен быть человек, за счет которого другие люди должны познавать…
Куда канализировать народный гнев.
Да, куда канализировать народный гнев. Пусть буду этим я. Но в чем проблема-то? Вот я тут сделал интервью даже с марксистскими феминистками, которые оказались, на удивление, вменяемыми барышнями. Я общался с простыми феминистками, но там просто… Туши свет. Нет, эти на самом деле даже очень здравые вещи говорили, и вот в комментариях тоже об этом писали, что, блин, в первый раз вижу вменяемых феминисток. Но когда ты начинаешь говорить про там деятельность, помимо там кружков, изучения и так далее, к конкретным действиям, там, эволюции в партию, там, какие-то забастовки, митинги, там, не знаю, какая-то борьба, то выясняется, что это в каком-то будущем. Это нормально, да, но, скажем, какие-то там навальницы это уже делают сейчас. И в этой связи вот эта вот левая среда, она для партии в настоящий момент, она вообще безопасная. Ну, то есть, это вот собираются там чудо, там, ну, там фестивальчики какие-то устраивают, что-то они там, какая-то бойня в комментариях. А вот силы справа, вот они сейчас просто, ну, кипят, бурлят, вот это белое движение. Я, ну, реально, вот я могу сказать, что я не могу это озвучивать, но есть люди, назначаемые у нас в регионах, и те, кто с ними работают, они ответственно заявляют, что вот эти люди, они строго антикоммунистически настроены и строго про вот, монархически. То есть, как мне сказал один человек, такое ощущение, что вот их там какая-то школа есть в Москве, в котором говорят, что…
Есть, конечно.
Что вот время Николая II – и такое благорастворение, что вот реально оно было хорошо. И я, и вы прекрасно знаете, друзья мои, что я не являюсь ярым сторонником Советского Союза и всех этих вещей, но я считаю, что должна быть определенная синергия, ну, то есть, нужно брать все хорошее, что нам дал Советский Союз, и женить это со всем хорошим, что дала Российская империя, а не пытаться отмежевать как бы советское прошлое и начать вдруг ставить на пьедестал этого Николая II, который, ну, может быть, он был в чем-то хороший человек, но как у правителя империи был total zero. Поэтому вот эта тенденция меня крайне пугает, на самом деле. Гораздо больше, чем вот все вот эти вот бури в стакане там в левой среде.
Ну, главное то, что результат, в общем-то, предсказуем.
Так вот,
переноса того, что было тогда, на то,
так
что
вот, понимаете, вот я вам рассказываю, понимаете, что вот книжка, да, начальник охранного отделения, которая, вот эта глава, она носит очень интересное название, эта глава. «Террористы справа». Вот он их так называет. Террористы справа. То есть, были вот террористы слева, с которыми было, ну, они были сильны, они были упорны, но хотя бы с ними было понятно, как бороться. А вот как бороться с этими, которым покровительствует, то непосредственно начальник. Ну, что ты здесь делаешь?
Угу.
Как бы, я, опять-таки, и Герасимова не оправдываю. Все воспоминания на 10 надо делить. Но даже просто вот эту структуру представить, ну, понятно, что…
Слушать их крайне забавно. Вот крайне забавно. Если вы просрали Первую мировую войну, а это никаким другим словом не назвать, вы не вооружились, вы не изготовили должного количества боеприпасов, вы вообще ничего не сделали, вы все просрали, все абсолютно. Есть другой пример – Великая Отечественная война, в рамках которой на нас напала лучшая в мире армия и объединенная Европа. И как-то так получилось, что было произведено достаточное количество оружия высочайшего качества для того, чтобы забить объединенную Европу. Ну, вопрос, а на кого мне следует смотреть, из кого надо брать примеры, откуда черпать опыт? Вот из этих лохов, которые не могли ничего выгрузить ни в Мурманске, ни во Владивостоке, ни отвезти на фронт, или вот на этих, которые могли все построить самостоятельно, организовать, доставить на фронт, мобилизовать население и победить в этой войне, на кого мне смотреть? Вопрос, по-моему, это даже не из плоскости логики, это вообще идиотия какая-то. Вы куда нас тащите? Что надо делать в настоящий момент? Да. Давайте зададимся вопросом. Наверное, в настоящий момент, уж если у нас опять возникло какое-то лютое противостояние с Западом, которое неизбежно. Ну, как противостоять-то? Запад – это в первую очередь могучая экономика, которая позволяет иметь такие вооруженные силы. Ну, а вы что этому хотите противопоставить? Молитву? Замечательно. И светлый образ Николая II? Ну, еще лучше. Друзья, надо, наверное, строить промышленность и опять готовиться к очередной войне. Так на кого мне ориентироваться? На эпоху Николая II, которая просрала все, что только можно, или на наших дорогих большевиков, у которых почему-то получилось с точностью да наоборот? Вот на кого ориентироваться? Может, это там ухитрились эвакуировать всю промышленность из европейской части за Урал? Подвести электричество, залить фундаменты, привести станки, поставить, привести рабочих, руководство и организовать производство сырьё запасти, на котором они работали. Это вообще космического размаха мероприятие. А у Николая что? Вываленные британские грузы в Архангельске, где одна узкоколейка, и все это гниет на земле, потому что местное купечество резко повысило расценки за перевоз по узкоколейке, это их дорога. Что какую-то дурь втирать? Вы куда вообще? Прошлое, оно прошло, дало какие-то уроки. Может, из этих уроков что-то извлечь? Ну, если мозгов нет, то да, давай. Антанта, позовем интервентов, еще чего-нибудь, вооружимся на деньги Антанты, пообещаем концессии, продадим страну. Что еще у них там? Какие еще творческие наработки у этих белых, так называемых, идиотия?
Ну, мне это еще вдвойне грустно, потому что я вот очередной раз, вот мы тут съездили в марте в Париж, это был, наверное, мой лучший заезд. Я там, кстати, я сделал себе в блоге об этом материал, я посетил, там есть такой Гранд-Пале, большой малый дворец, я там никогда не был, это дворцы, которые были построены для всемирной выставки. Там проходила выставка, «Rouge» она называлась, «Красные», значит, про искусство и пропаганду в красной стране. Как я сказал, я охренел. Это одна из самых крутых выставок, которые я видел. Я охренел, во-первых, от экспозиции, я там увидел много нового для себя лично. Я там увидел, например, макет этого Иофановского павильона, который стоял на выставке 1937 года с рабочим колхозницей наверху. Я охренел от количества французов, которые там были, стояли с блокнотиками, записывали. И там был эпизод, ты просто сейчас упадешь. Там, короче, стояли шахматы, я их знаю. Это белые против красных. Они в экспозиции музея фарфора на Неве, а он является филиалом Эрмитажа. Я просто писал про Суэтина, это был такой мастер, ну, художник, значит, для собаки Ру в своё время. И я вот такую, я там это кручусь, и ко мне такой подходит француз, ну, на французском, да, француз подходит, говорит, и видишь, что мой интерес, говорит, а это вот, говорит, из музея из Петербурга. Я говорю, а вы откуда знаете, вы там были? Он говорит, да-да-да, это такой музей на Неве, я там был. Это Суэтин. Я смотрю на него и думаю, ну, как бы, ну, ты же, ты Суэтин, ты слышал когда-нибудь такого? Вряд ли, наверное.
Нет.
Ну, видишь, это, ну, это, то есть, Малевич еще кто-то слышал. Я тоже никогда не слышал, пока не наступил. А тут чувак ко мне подходит и говорит, Вот, совершенно поразительно. Так вот, я к чему, что опять-таки хочу сказать, вот во Франции, пожалуйста, вот вам как бы Эйфелева башня, это вообще-то символ французской революции, прежде всего, а во-вторых, только там Парижа, Франция и так далее, она была построена к выставке 1789 года, к столетию революции. Вот вам, соответственно, она, вот вам праздник 14 июля, день взятия Бастилии, а вот вам памятники королям, там, Генриху IV, Людовику XIII, этому нашему Олегу Табакову в мушкетерах, Людовику XIV, то есть стоит как бы все и нормально, и французы как-то от своей революции не то чтобы не открещиваются, у них национальный гимн взятый оттуда, и почему, ну вот если мы там киваем на этот прогрессивный или сгнивающий Запад, в зависимости от концепции. Чего бы нам вот не научиться-то? Я вот уже миллион раз об этом говорил.
Это же языки учить надо, читать, от этого глаза болят и голова.
В общем, очень странно. Меня эта тенденция крайне расстраивает, вот это вот правое, на самом деле, гораздо, вот, не знаю, вот мне кажется, вот это, нашу страну вот это как раз погубит. Это печально.
Я тебе расскажу, что надо делать. Надо поддерживать левую.
Ну, я тебе объясню, что мне. Я даже открытым текстом. Во-первых, мне кажется, в левой среде надо заниматься спортом. Ну, это мое личное мнение. Ну, то есть, вот я смотрю на эту левую среду, и я как бы, ну, вот.
А я тут недавно читал про себя всякое, и я бы посоветовал многим представителям этой левой среды посещать бы психиатра для начала. Там такое количество.
Это первое, да. Во-вторых, в левой среде надо бы ориентироваться на таких людей, как Егор Яковлев. Вот это, как бы, вот мне кажется, вот леваки, они должны быть такими. А в-третьих, соответственно, ну, какие-то нужно уже думать, действия-то куда вести, помимо... Понятно, что насрать в комментариях – это, конечно, великий труд. Да, но, понимаете, ни меня, ни Дмитрия Юрьевича Бычкова вы этим не то чтобы не удивите, а даже не расстроите уже, потому что как бы я-то вообще счастлив. У меня ни модерации никакой, у меня никого не баню. Пожалуйста, самореализовывайтесь. Но прежде всего, мне кажется, что вот нужны какие-то более конкретные действия, не вот про то, как наши корабли бороздят большой театр, да, вот какие-то вот, я все время слушаю какие-то схемы вот такие вот, ну вот, я говорю, ну хорошо, окей, ну а дальше-то что, вот давай вот по косточкам, по пунктам, да, то есть вот, вы вот это изымаете, вы по какому принципу это изымаете, вы по принципу там цензового по деньгам, или вы по принципу там еще каким-то, ну то есть, ну хоть в теории, давай, хотя бы в теории давай это разработаем. Уж хер с ним там как-то на практике, но хотя бы в теории давайте мы разработаем. Что мы делаем тут? Промышленность мы какую? Мы крупную изымаем, среднюю оставляем или нет? Частное производство. Мы как бы мы оставляем или мы изымаем? Или вот что? Как? Чего? Куда? Нет, ты как бы Маркса не считал. Ну, окей, ну, хорошо, это, конечно, аргумент. Ну, ладно. В общем, друзья мои, если вы хотите посмотреть на меня офлайн, то у меня начался экскурсионный сезон, он идет, Петербург, Москва, приходите, есть анонсы везде, да, с Егорушкой, но я не знаю, успеет ли этот выпуск выйти, с Егорушкой мы поедем в тур в наш, будет Нижний Новгород, Уфа, Нижний Новгород, господи, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Казань, Москва.
Чёс уже фактически.
Чёс, да. Не, ну нам просто хочется пощупать, посмотреть, потому что мне постоянно люди пишут там, знаешь, а чё вы, а когда в Новосибирск? Да, блин, ну, окей, хорошо, чуваки, время, деньги, там вот это все не, да, как бы Новосибирск, это же за углом, да, чё, сел, доехал там 5 минут на машине.
Мне обычно сообщают, ах ты тварь такая, денег захотел, то есть рассказывают про то, что надо сесть, например, в автомобиль.
Да, я смотрю про самолет.
Сжечь керосин. По дороге я хочу жрать, мне надо спать, я это самое снимать, потом монтировать, потом еще что-то. Как, друзья, как это без? Ах ты тварь.
Ну, в общем, да, то есть я как всегда говорю, вопрос времени и ресурсов. То есть, вот с Егором будет. Ну и в конце года премьера мы поедем в Берлин. Экскурсия называется на Берлин. В конце октября мы тут решили коллегиально. И в Париж я набираю очередную группу. Если я доеду до Амстердама летом, то, может быть, еще в Амстердам буду группу набирать. Да. Ну, вот. Рембрандт Хармонс ван Рейн во всей
это
красе.
Это моя любимая в Амстердамах. Рембрандт Хуйс. Это хаус, значит, дом. Но звучит по-нашему красиво.
Да, вот, соответственно, пишите, обращайтесь. Найти меня очень легко. Павел Перес в любом поисковике. Я там вот и весь. Поэтому...
Спасибо, Павел Юрьевич. Линки все под роликом. Бежим, смотрим. А на сегодня все. До новых встреч.